Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа «Опасное путешествие по Аляске».
Господи, источник дивный света, Ты моя ведущая звезда, благодарен я Тебе за это, каждое мгновенье. Всегда, чтоб я делал без Тебя на свете, изнемог бы от житейских ран, сатана меня завлек бы в сети, свою серу в крепкий свой свете, изнемог бы от житейских ран, сатана меня завлек бы в сети, свою сферу в крепкий свой капкан. Но Ты мне протягиваешь руки, радость Ты моей душе даешь, я избавлен от жестокой муки, Твоя правда побеждает ложь. Я прошел земных путей немало, по следам спасительным Твоим. Моя с Тобой иною стала, да и сам я стал теперь иным. Я прошел земных путей немало, по следам спасительным Твоим. Жизнь моя с Тобой иною стала, сам я стал теперь иным. Господи, источник дивный света, Ты моя ведущая звезда,
«Опасное путешествие по Аляске». «Очень неохотно я отпускаю тебя одного, сынок», — говорил доктор Хью Петерсон Джиму. «До Фербенкса добрых 300 километров, и добираться туда будет трудно. стоял холодный февральский день 1947 года. От дыхания изо рта исходил пар. Отец и сын снаряжали собачью упряжку перед своим домом, расположенным неподалеку от Налана, маленького селения на Аляске. Джим выпрямился и заправил темные волосы под меховой капюшон. «Папа, тебе ведь так срочно нужно лекарство!» «Не беспокойся обо мне, пожалуйста. Я знаю, что ты не можешь оставить больных эскимосов одних. Хотя бы один из них был настолько здоров, чтобы пойти с тобой», — снова сказал отец. «Если эпидемия затянется, лекарства нам хватит всего лишь на 12 дней. А без коротковолнового передатчика и лицензии я не могу даже сообщить о происшедшем в Фэрбэнкс и заказать нужные медикаменты вертолетом. Мы с горником постараемся сделать все возможное», — пообещал Джим с улыбкой. Он наклонился к большой лайке с переливающейся серебром грудью и погладил ее. Спустя час сани были готовы. Джим вошел в дом, чтобы на прощание поцеловать маму и старших сестер. Теперь, непосредственно перед отъездом, ему становилось немного не по себе. И все же он ласково произнес: «Не переживай за меня, мамочка». «Помолимся перед дорогой», — предложил отец. Вся семья встала в круг, держась за руки. «Господи, мы отправляем нашего сына в опасную поездку, хотя делаем это неохотно. Другого выхода у нас нет», — молился доктор Петерсон. «Мы ставим его под твою охрану. Молим тебя, верни его нам живым и здоровым и с нужным лекарством». Во время молитвы отца неприятное чувство напряженности покинуло Джима. Конечно же, Господь пойдет с ним и сохранит его. Со слезами на глазах вслед сыну смотрела мать, когда тот, выйдя из дома, подошел к собачьей упряжке. Мэри, 11-летняя сестренка Джима, провожала его с завистью. Она стояла в дверях с маленькой Сарой и махала рукой. Когда сани тронулись, последнее напутственное слово отца все еще звучало в ушах Джима: «Сынок, не забывай, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Во время своего служения на Аляске семья миссионера Петерсона уже не раз испытывала заботу любящего небесного отца. Поэтому Джим был уверен, что и на этом пути Бог не оставит его. «Вперед!» – громко крикнул он собакам. Оставив маленькую миссионерскую станцию далеко позади, Джим почувствовал, как его охватила жажда приключений. Ехать вдоль реки Миддлфорк от Наланда до Калфута было легко и приятно. Собаки, полные свежей силы, рвались вперед. Большая часть пути шла под гору. Чтобы согреться, Джим время от времени соскакивал с удобного сиденья и бежал рядом с санями. Он гордился своей упряжкой. Все собаки были настоящие лайки. Сани они тянули легко и уверенно. Но больше всех Джим любил горника, красавца и прирожденного вожака. «Это настоящая лайка с реки Маккензи», сказал отец в тот день, когда передал Джиму живой, повизгивающий клубок пушистой шерсти. «Настоящая лайка с Маккензи», унаследовавшая от своих предков, сибирских волков и лис, их лучшие качества – выносливость и быстроту. Щенок, купленный у верхового полицейского в Канаде, был назван горником. С тех пор прошло 4 года, и предсказания отца сбылись. Джим очень привязался к собаке. Он разговаривал с ней, как разговаривал бы с лучшим другом. К сожалению, на Аляске встречаться с друзьями приходилось не слишком часто. Только одно тревожило Джима. За такую собаку, как горник, на Аляске давали большие деньги. У Джима дрожь пробежала по спине, когда он вспомнил жестокий взгляд парня по имени Алук. Его подозревали в краже пушнины у эскимосов. Уже несколько раз при встрече Алук хвастал, что в один прекрасный день горник будет принадлежать ему. Джим знал, что ничего не должно помешать Алуку исполнить свое обещание, если ему подвернется удобный случай. Миновав Калфут, Джим проехал еще милю, свернул с главной дороги и направил собак в сторону Галбенча и Грабстейка. В Грабстейке он намеревался переночевать. Мальчик снял меховые рукавицы и достал из внутреннего кармана ручные часы. «Итак», — пробормотал он себе под нос, — «до Галбенча еще приблизительно 20 миль, потом до Грабстейка еще 4». Он снова натянул рукавицы и крикнул собакам: «Ну, друзья мои, поднажмите, иначе стемнеет, прежде чем мы доедем до Грабстейка. Вперед! Марш!» Что-то подсказывало Джиму, что надвигается непогода. Небо, которое с утра было ярко-голубым, постепенно покрывалось серой дымкой. Изредка начали падать нежные танцующие снежинки. Спустя 3 часа, когда упряжка отъезжала от Галбенча, снег, подгоняемый ветром, больно хлестал по лицу. Пурга усиливалась, и сумерки сгущались раньше обычного. Джим был рад, что до Грабстейка осталось уже недалеко. Он думал об ужине и теплой постели, как вдруг заметил, что горник стал к чему-то принюхиваться. Джиму показалось, что впереди появился силуэт мужчины. Он протер глаза и присмотрелся еще раз. Действительно, теперь он сквозь падающий снег довольно отчетливо видел мужчину в меховом полушубке и с ружьем за спиной. Ему стало жутко. Эти косые глаза, презрительная улыбка и это немного неестественное, будто восковое лицо – могли принадлежать только одному человеку – Алуку. Джим остановил упряжку и, ловко спрыгнув с сани, подошел к горнику. Большой пес оскалился. Его густая шерсть на затылке встала дыбом. Из глубины гортани послышалось грозное рычание. «Ладно, мальчик», – успокаивающе сказал Джим, гладя горника по шее. Не выпуская Алука из виду, он незаметно освободил горника от упряжки. Но от Алука не ускользнуло действие Джима. «Так, ты отдаешь мне горника добровольно. Тогда все в порядке. Какой ты умный мальчик!» «Отдать тебе горника?» – возмутился Джим. «Еще чего! Никогда я не отдам ни тебе и никому другому, ни за что на свете!» Джим сам испугался своей смелости. Если бы у Алука не было ружья! Вокруг простиралась бесконечная снежная равнина. Только ветер выл свою унылую песню. Из глубины души Джима вырвалась безмолвная молитва. В это время Алук, прищурив косые глаза, поднял ружье и прицелился. «Отдай мне собаку, или я выстрелю!» – пригрозил он. Но Джим еще не собирался сдаваться. Он наклонил голову немного в сторону, будто увидел за спиной Алука что-то необыкновенное. Номер удался, И Алук сделал именно то, чего и ожидал Джим. Негодяй насторожился и бросил беглый взгляд через плечо. Этого движения Джиму было достаточно, чтобы исполнить свой план. Он толкнул горника в бок и шепнул ему на ухо: «Фас!» Собака стрелой бросилась вперед. Со всей силы наскочила на ошеломленного Алука. Выронив ружье, он, как подкошенный, упал в снег. Крича от испуга, Алук обеими руками обхватывал шею, чтобы защитить ее от разъяренной собаки. А Джим, успев подхватить ружье, громко крикнул: «Отпусти его, горник!» Медля, как будто нехотя, собака разжала зубы и отпустила свою жертву. Джим понимал, что жизнь Алука висела на волоске. Никогда еще не видел он горника в такой ярости. Но и горнику еще не приходилось таким образом спасать жизнь своего хозяина. Алук осторожно поднялся. Горник все еще бегал вокруг него, готовый по первому слову хозяина вновь броситься на врага. Увидев, что Джим забросил его ружье в глубокий сугроб, бандит выругался. А мальчик, уверенный в том, что Алук ничего плохого сделать уже не сможет, подозвал собаку к себе. Горник послушно подошел и встал рядом с ним. Но Джим не рассчитал всего лукавства негодяя. Алук быстро сунул руку в карман и вытащил оттуда длинный нож. «Ага, видел? Запрягай горника!» – приказал он. «Запрягай и следуй за мной! Не такой уж ты хитрый, как думал!» Джима прошиб пот. Натравить горника на Алука теперь было бы безумием. Один удар ножом в горло, и собака была бы мертва. «Ты что, не понял? Запрягай горника, я сказал!» Терпение Алука подходило к концу. Без единого слова Джим запряг собаку и встал рядом. Алук медленно приблизился. Горник зарычал и присел, готовясь к прыжку. «Спокойно, горник, все будет хорошо. Не могли бы мы заключить своего рода сделку? Мне срочно нужно ехать дальше. Если я не привезу отцу нужных лекарств, от эпидемии в Наланде умрет много людей». «Наконец-то ты заговорил по-деловому. Почему не сразу так? Сколько ты хочешь за горника?» «Нет, я не имел это в виду». Джим замолчал, обдумывая, как быть. Ведь он любил своих верных собак. «Я предлагаю тебе вместо горника двух других собак». «Ты что, меня за дурака принимаешь?» — оборвал Алук гневно. «На всем свете нет пяти таких собак, как горник». «В таком случае очень жаль», — ответил Джим. «Горника ты не получишь, по крайней мере, живым». «Мертвым он мне не нужен», — насмешливо произнес Алук. «Но тебе надо ехать дальше, ты ведь сам говорил». В этом Алук был прав. Привезти отцу нужные медикаменты как можно быстрее было важнее, чем даже горник. Лекарство могло спасти сотни человеческих жизней. А когда отец вылечит эскимосов, они, быть может, больше заинтересуются евангельской вестью. «Ладно», — сказал Джим, — «пожалуй, мне придется сделать по-твоему». «Ну вот, это уже благоразумней. Ты побежишь с собаками, а я сяду на твое место и сам буду править упряжкой». Злорадно распорядился Алук и уселся в сани. «Вот по этому пути иди», — скомандовал он, указывая нужное ему направление рукой. Джим остался доволен приказом. Во-первых, он оставался рядом с горником, а во-вторых, Алук указал направление гробстейка, куда он и ехал. «Вперед!» — крикнул Алук. Собаки нехотя повиновались. Джим знал, Если бы не он был впереди упряжки, у Алука начались бы серьезные неприятности с собаками. С трудом преодолевая глубокие сугробы, Джим озабоченно думал о том, чем все это кончится. Когда его мысли прервал новый приказ, Джим оглянулся. «Теперь сюда!» Алук указывал налево, прочь от пути в Грабстейк. Мальчика охватило волнение. Куда они шли? Около 20 минут упряжка двигалась по новому незнакомому Джиму пути. Как вдруг Алук крикнул: «Стоп!» Было уже совсем темно. Ветер со свистом поднимал в воздух белые вихри, беспорядочно тряс их на высоте и швырял обратно на землю. Если бы не Алук, Джим был бы уже в Грабстейке и, наверное, имел бы уже хороший ночлег. «Распрягай собак!» — крикнул Алук Джиму. «Мы остановимся здесь!» Джим посмотрел вокруг, но укрытия нигде не увидел. И все же Алук именно здесь собирался остаться на ночь. А может быть, не только на ночь. Эта мысль наполнила Джима отчаянием. Он не мог терять драгоценного времени. И все же он послушно одну за другой распряг собак. Горник ни на шаг не отходил от него. Когда все собаки были свободны, Алук крепко схватил Джима за руку. «Идем!» – грубо бросил он и толкнул своего пленника в спину. Краем глаза Джим успел заметить блестящее лезвие ножа в руке парня. Горник последовал за своим хозяином. Остальные собаки остались у саней. Пройдя шагов 10, Джим заметил очертания какой-то бревенчатой постройки. Она была так засыпана снегом, что ее трудно было отличить от большого сугроба. Алук отворил дверь. «Заходи», — приказал он. Спотыкаясь, Джим вошел в темное помещение. Алук тоже вошел. Он уверенно ориентировался здесь, несмотря на мрак. Бросив Джиму керосиновую лампу и коробок спичек, он скомандовал: «Зажги свет!» Джим послушно выполнил и этот приказ. Теперь можно было осмотреться. Хижина состояла из одного помещения, которое в задней части было перегорожено тяжелой проволочной сеткой, которая тянулась от одной стены до другой и от пола до потолка, образуя своего рода клетку. У одной стены в железной сетке выделялась рама дверей. Сама дверь тоже была сделана из той же прочной проволоки. На петлях висел новенький секретный замок. На мгновение Джиму показалось, что за сеткой сидит огромный зверь. Но, приглядевшись получше, он увидел, что его испугала просто-напросто огромная куча меховых шкурок. Значит, Алук действительно вор. Вот где он прячет ценные шкурки. Размышление Джима прервал следующий приказ. «Отвернись к стенке!» Джима объял ужас. Он не успел определить, что именно Алук, порывшись в кармане, оттуда вынул. Неужели он намеревался вонзить ему в спину нож? Все же Джим отвернулся, а Алук подошел к проволочной двери. Он стал передвигать цифры на секретном замке, при этом не забывая поглядывать в сторону Джима. Когда дверь отворилась, он завел Джима и горника в клетку. С ликующим выражением лица вор затворил дверь и быстро переставил цифры на замке. Еще минуту Алук стоял перед клеткой, самодовольно любуясь горником. «Ты замечательный пес! Я сейчас ухожу, но...» Он замолчал и задумчиво посмотрел перед собой. «Но я вернусь, и тогда возьму тебя с собой, горник». Шерсть на шее горника опять вздыбилась. Он зарычал. Не обращая на это внимания, Алок повернулся и пошел к выходу. Еще раз скрипнула дверь, и Джин с Горником остались одни. «Послушай, Горник, кажется, Алок пошел искать свое ружье». Джим удобно уселся на куче мягких шкурок. «Или же он пошел за кем-нибудь из своих товарищей, чтобы они помогли ему увести тебя?» «По крайней мере, у нас удобная постель. Но чего бы нам поесть?» Джим вспомнил свою семью. Он знал, что родители теперь считают часы до его возвращения. Возможно, они как раз сейчас выехали в село, чтобы оказать медицинскую помощь больным жителям. А Мэри осталась дома с маленькой Сарой. Или, может быть, отец сидит у коротковолнового приемника и пытается расшифровать какие-нибудь закодированные послания. Это было его любимым занятием в длинные зимние вечера. Или же семья сидела вместе за чтением Библии, или молилась за него. Как сильно он нуждался теперь в их молитвах. Джим достал из внутреннего кармана полушубка свой Новый Завет и при тусклом свете керосиновой лампы начал читать из Евангелия от Матфея, 6 главы. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Джим прочел всю главу и начал следующую. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». На этом стихе Джим приостановил чтение и посмотрел на проволочную дверь и на новый замок. «И отворят вам». Он медленно повторил эти слова еще раз. Затем, склонив колени, он начал горячо молиться. «О Боже, благодарность Тебе за Библию и за ее ободряющие слова! Ты знаешь, как важна моя поездка в Фербенкс. Во имя Иисуса прошу Тебя, освободи нам путь для того, чтобы мы вовремя могли вернуться обратно домой. Аминь». После молитвы Джим подошел к проволочной сетке и стал внимательно изучать ее сплетение. Но никакого, даже самого маленького дефекта он в ней не обнаружил. Оставалась только дверь, запертая на прочный замок. Джим начал перебирать цифры на замке, но безрезультатно. Он только поранил запястье, еле проходившее через кольца сетки. Джим беспомощно огляделся. Его взгляд упал на маленькую бумажку по ту сторону клетки. «Странно, как это я раньше не заметил?» – подумал Джим про себя. «Вероятно, ее уронил Алук. Похоже на обрывок промокашки или на почтовую марку. Но помочь она нам все равно не может. Письма отсюда не отправишь». Джим зевнул от усталости. Его глаза безвольно закрывались. Он хотел уже было пойти и лечь на шкурки, но что-то подсказывало ему еще раз присмотреться к клочку бумаги. При тусклом свете лампы Джиму казалось, что на ней что-то написано карандашом. «Там что-то написано, Горник», — сказал Джим собаке. «Похоже на цифры, но я не могу их разобрать». Джим задумался. «Послушай, послушай», — снова обратился он к Горнику. «На этой бумажке наверное, записан код секретного замка. Это вполне возможно, потому что Алк приказал мне отвернуться к стенке, прежде чем вынул что-то из своего кармана. Он боялся, что я увижу цифры кода. Джим лег на живот и просунул руку под проволочной сеткой. «Слишком далеко», – простонал он, изо всех сил пытаясь дотянуться до бумажки. Напрасно Джим обшарил свои карманы, обнаружил лишь расческу. Он попытался дотянуться до бумажки расческой. Почти! Не доставало одного дюйма, может быть, даже меньше. От напряжения начинали ныть жилы рук. Джим еще раз ощупал карманы. Ничего подходящего. Может быть, на этой марке записан вовсе не секретный код? Но это мне нужно знать достоверно. Подскажи же мне что-нибудь, мальчик, что мне делать? Джим был в отчаянии. Он нервно провел расческой по лоснящейся шерсти собаки. Шерсть электризовалась и трещала, поднимаясь вслед за расческой. Вдруг его осенило. «Ура! Знаю!» – радостно закричал он. «Спасибо тебе, мой друг!» И он начал сознательно чесать шерсть горника. Проведя расческой по шерсти собаки несколько раз, он быстро просунул ее под сеткой к бумажке. Неужели магнитное поле уже затухло? Нет, бумажка шевельнулась. Она действительно сдвинулась с места. Правда, всего на несколько миллиметров, но сдвинулась. Джим повторил процедуру еще три раза. Наконец! Он бросил расческу и схватил клочок бумаги. Его сердце взволнованно забилось. На почтовой марке был записан код. По-видимому, у Алука в нужный момент ничего более подходящего, чем эта марка, не оказалось. Джим бросился к замку. «П-5» – это значит номер пятый справа. «П-20» – Джим продолжал крутить шестеренки замка. Во время короткого затишья перед дверью послышался кашель. Это вернулся Алук. Быстрее, хоть бы он еще чуть-чуть задержался. Пальцы Джима заработали с неимоверной быстротой. «Л-2», «Л-2». 3, 0, L, 10. Щелк. Горник, мы свободны. Но Джим тут же замолк. Дверь хижины со скрипом отворилась, и в помещение вошел Алук, держа в руках свое ружье. Джим сбросил с петель замок и толкнул проволочную дверь. Горник, почуяв запах вора, устремился к нему. Джим замер. Но остановить горника было уже невозможно. Мощным прыжком разъяренная собака бросилась на Алука, пытаясь схватить его за горло. Не ожидавший такой встречи Алук, взмахнув руками, рухнул на пол, ударившись при этом головой о стену. Ружье выпало из его ослабевших рук. Вне себя от испуга Джим закричал: «Горник, не убивай его!» Оттащив собаку, он наклонился над Алуком и приподнял его голову. Зубы горника оставили под подбородком мужчины глубокую кровоточащую рану. «Он еще дышит! Слава Богу!» Джим достал из кармана носовой платок и, как мог, перевязал рану. Затем он направился к двери. «Идем, горник! Надо поднять собак и ехать. Нам срочно нужна помощь, иначе Алук истечет кровью». Джим смел снег с сани и приготовил на них место для раненого. Затем он запряг собак и побежал к хижине за Алуком. Тот все еще лежал без сознания и поэтому оказался гораздо тяжелее, чем Джим предполагал. Но вид, просочившийся сквозь перевязку крови, придал Джиму столько силы, что он смог дотащить Алука до саней. Укрыв его меховым чехлом, Джим еще раз вернулся в хижину, чтобы при свете керосиновой лампы определить направление пути в Грэбстейк по компасу, встроенному в его наручные часы. Грэбстейк должен находиться в том направлении, в котором нас вел Алук в начале, пробормотал он, указывая на запад. Затем он потушил лампу и вышел из хижины. Его окружила кромешная тьма. «Вперед, друзья!» — крикнул он. Собаки рванулись с места и помчались туда, где, по предположению Джима, находился следующий населенный пункт. Вьюга не унималась. От сильных порывов ветра у Джима прерывало дыхание. Мальчику казалось, что ветер нарочно утихал, чтобы подразнить его, а затем внезапно атаковать с новой силой. Однако уже через минут 15 после отъезда Джим увидел свет. «Эй, смотрите, впереди свет!» – закричал он собакам. Разглядев первые два ряда домов Грэбстейка, собаки начали возбужденно тявкать. Из маленьких окошек, грубо срубленных деревянных домиков, на снег падали узкие полосы света. «Попробую постучаться сюда», — решил Джим, останавливая упряжку. Собаки, казалось, были благодарны ему за отдых. Все, кроме горника, прилегли. В ответ на стук Джима дверь медленно отворилась, и на пороге появился коренастый мужчина с взъерошенными бровями и густыми усами. Через его плечо на Джима с любопытством смотрела приветливая женщина. «Уи-уи!» – пробурчал мужчина. «Французы!» – понял Джим. «Как бы мне с ними объясниться?» Он указал на сани и попытался припомнить хоть несколько французских слов. «Там мужчина! Он ранен! Тяжело ранен!» – запинаясь, объяснял Джим. Мужчина наморщил лоб, не совсем понимая, чего Джим хочет. Тогда на ломаном английском языке заговорила женщина. «У тебя на санях мужчина? Тяжело раненый?» Джим облегченно вздохнул. «Да! Не поможете ли вы мне? Я боюсь, он истечет кровью!» Женщина быстро заговорила на французском, объясняя мужу, в чем дело. Он уже тянулся за красным шерстяным жакетом, висевшим у двери, а женщина перевела Джиму. «Мой муж поможет тебе занести раненого!» Алук стонал, когда его заносили в теплый дом. Вдруг француз издал удивленный возглас. Не зная, чего ожидать, Джим отступил назад, в то время как мужчина что-то недовольно бормотал по-французски. Его жена, заметив, что Джим ничего не понял, повторила слова мужа по-английски. Он спрашивает, как это случилось, и чуть тише добавила: «Алук и мой муж – давние друзья». Джим быстро наклонился над Алуком и начал снимать с него верхнюю одежду, все время чувствуя на себе пристальный взгляд француза. Только когда этот подозрительный человек наконец тоже опустился на колени и начал помогать ему, Джим облегченно вздохнул. Алук что-то пробормотал. Он постепенно приходил в себя. Джиму следовало как можно быстрее исчезнуть. Такая возможность вскоре появилась. Француз взялся перевязывать рану Алуку, уделяя этому занятию все свое внимание. Воспользовавшись моментом, Джим незаметно пробрался к двери и выскочил на улицу. «Вперед, ребята, вперед!» – крикнул он на бегу собакам. Вскочив на ноги, они тотчас побежали за ним. Джим направил собак обратно в ту сторону, откуда они приехали. Ему вслед неслись громкие угрозы француза. «Ну, теперь, по крайней мере, свободны», – прикинул Джим, – «и на верном пути». Но он сразу же засомневался в своей правоте. Действительно ли он был свободен? Алук и француз, правда, остались позади и преследовать его не могли, но зато ему предстояло справиться с еще более опасным и беспощадным врагом, разразившимся снежным ураганом. Ветер уже не просто играл. Он стонал и выл, метя снег с такой силой, что тот хлестал по лицу, как колкие камешки. Следующую остановку Джим намеревался сделать в Долл-Сити, городке, расположенном в 40 милях от Грэбстейка. Но это расстояние даже в благоприятную погоду можно было преодолеть не менее чем за 7 часов. А в такой ураган, да еще в ночное время, живым туда добраться не было ни малейшей надежды. Собаки устали и весь день ничего еще не ели. Джим сам тоже до боли чувствовал голод. Где же можно было переночевать? Ехать в Грэбстейк означало рискнуть встретиться с французом, которому Джиму не хотелось попадаться на глаза. Вдруг у него мелькнула спасительная мысль. Ведь можно было вернуться в хижину Алука. Хотя и без теплой печки она была бы отличным укрытием от снежной пурги. Джим оглянулся назад, пытаясь определить направление по слабым огонькам Грэбстейка. Следы его саней давно замело снегом. «Хижина должна быть вон там», — проговорил он вполголоса. Прошло некоторое время. Хижины все еще не было видно. «И все же она находится именно в том направлении», — настойчиво повторил Джим. Его глаза слезились и болели, щеки онемели. Для того, чтобы хоть немного защититься от холодного ветра, он прикрывал лицо меховой рукавицей. Вдруг сани пошли легче. Джим бежал рядом, вниз по небольшому склону. Неожиданно упряжка залпом вырвалась вперед. Джим подскользнулся. Они попали на лед. Это могла быть только протекавшая в 3 милях южнее Грэбстейка и хижины Алука река Юкон. Джим упал духом. Сомнений не было. Они заблудились. На противоположном берегу собаки опять начали увязать в глубоком снегу. Один из полозьев наскочил на какой-то высокий предмет. И сани чуть не опрокинулись. Джим еле удержал их, но при этом споткнулся и упал, почувствовав пронзительную боль в правой ноге. Когда боль немного прошла, собаки исчезли из виду. Они ушли вместе с санями. Джим с усилием поднялся на ноги и закричал: «Горник! Горник! Стой! Горник!» Он в отчаянии побежал за собаками, спотыкаясь и падая на ходу. Щеки обдавало колючим паром изо рта. Наконец Джим остановился. «Бесполезно», — произнес он и сам испугался звука своего голоса во внезапно наступившей тишине. Теперь оставалось только одно. Джим повернулся и поплелся обратно к реке. Осмотрев берег на некотором расстоянии, он вскоре нашел то, что искал. Глубокий сугроб. Устало опустившись на колени, Джим стал вкапываться в снег. Прошла целая вечность, пока иглу было готово. Усталость все больше овладевала им. Все же Джим продолжал бороться со сном. Пока он бежал вдогонку за санями, ему было не до этого, но теперь ему ничего так сильно не хотелось, как спать. Он хотел этого и в то же время ясно сознавал, что, уснув, мог никогда больше не проснуться. Уже не раз уснувших в сугробах находили мертвыми. «О, Боже, помоги мне не уснуть!» — молился он вновь и вновь. «Спи же, спи!» — напевала ему усталость. Джим чувствовал, как сон подкрадывался к нему все ближе и ближе. Веки становились тяжелее. Наконец все стихло. Он перестал бороться. Как это было приятно! Просто спать! И опять до ушей Джима донеслись завывания ветра. Мальчик в полусне шевельнулся. Ему показалось, что кто-то лижет его щеку. От этого он окончательно проснулся и резко сел. Его объял ужас. В иглу забрался какой-то зверь. Было слишком темно, чтобы определить, какой. Но Джим явно чувствовал его присутствие. Может быть, к нему забрел блуждающий волк? Мальчик боялся шевельнуться. Зверь подошел ближе, и Джим почувствовал его теплое дыхание. Он ласково ткнул Джима мордой в плечо и заскулил. Тот облегченно вздохнул. «Горник, мой добрый горник!» — радостно вырвалось у него. «Ты меня чуть до смерти не напугал!» Он крепко обнял друга. Если бы не горник, он бы все еще крепко спал. И Джим еще крепче прижал к себе собаку. «Горник, сам Бог послал тебя, чтобы разбудить меня!» Вероятно, горник, заметив исчезновение своего хозяина, повернул собак и отправился на поиски. Джиму и думать не хотелось о том, в каком состоянии находилась теперь упряжка. Ему рисовались спутанная упряжь, перевернутые сани. Только бы собаки не передрались между собой. Они очень устали от долгого бега. Уже ни одному путешественнику в таких случаях приходилось поплатиться своими собаками, только потому, что они, придя в замешательство, загрызали друг друга. Хотя, если сани перевернулись, собаки, конечно же, обнаружили замороженную рыбу, которую он взял с собой для них. Но как бы там ни было, его верный друг Горник снова был с ним. Джим хотел уже было выкарабкаться из сугроба, но тут же поддался назад. Снаружи все еще свирепствовал снежный ураган. Мальчик знал, что в таком состоянии, голодный и слабый, он далеко не уйдет. Придется отправить горника за помощью. Может быть, он где-нибудь встретит людей? Но подоспеет ли помощь вовремя? Не замерзнет ли он тут до ее прихода? «Горник, мой мальчик, теперь все зависит от тебя. Мне так досадно, что я направил тебя по неправильному пути. Я надеялся попасть в хижину Алука, но из-за снежной бури заблудился. И хотя у меня за тебя болит сердце, мне придется отправить тебя на поиски помощи. Другого выхода у нас нет». Горник подвизгивал и топтался на месте, как необузданный пони. Казалось, он только и ждет указаний Джима. «Ты наша последняя надежда, горник. Тебе придется идти наперекор стихии». Джим задумался. «Нет, так нельзя. Как же люди узнают, зачем ты пришел? Еще подумают, блудный пес, или даже примут за волка и пристрелят». Джим беспомощно откинулся назад. «О, Господи!» Ему хотелось так много сказать Богу в молитве про его важное поручение, про собак и про сани, и про отца и мать, которые дома ухаживали за больными эскимосами, и про Алука, Да, даже про Алука, и про себя, и горника, про все. Но вся эта молитва осталась в глубине сердца. Все, что он смог произнести, было: «О Господи! Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Джим вновь вспомнил эти слова. «Знает Отец ваш». Ах, если бы его голова была настолько ясна, чтобы он мог хорошенько подумать! Джим попытался вспомнить подобную ситуацию из рассказов отца. Что же он рассказывал? Джима опять начала одолевать дремота. Спать. Вдруг он вспомнил про свой компас. «Компас! Это как раз то, что мне надо!» Его сонливость как рукой сняло. «Горник! Компас! Мой компас! Постой смирно! Я прицеплю его тебе к ошейнику. Это будет признаком того, что где-то заблудился белый человек. Эскимосы не пользуются компасом. Я уверен, что сам Бог помог мне вспомнить о нем». Пробежав несколько шагов, горник скуля вернулся. «Нет, я не могу идти с тобой, мальчик. Ты должен найти помощь один», — ободрил Джим собаку. Будто поняв приказ, Лайка повернулась и выбежала в снежную пургу. И опять Джим почувствовал не только усталость и одиночество, но и голод. Он совсем ослаб, голова кружилась. Перед тем, как уснуть, Джим еще раз помолился за горника. Потом вокруг стало опять так тихо, так спокойно, как дома, в постели.
Господи, тобой душа согрей.
Джим не имел ни малейшего представления, сколько времени он спал. Когда до его сознания донесся целый хор голосов, перед глазами танцевали красивые огоньки, то появляясь, то исчезая вновь, ему казалось, что парит над землей, как легкий воздушный шар. Какие странные ощущения! Теперь возле него появились отвратительные существа. Они со всего размаха били его по лицу, затем отходили назад, подходили и опять били. Потом они стали терзать его грудь, руки, ноги, все время продолжая громко говорить. Что за звонкие голоса были у этих маленьких человечков? А как больно они били! Но за что? «Яковинт? Абахала?» — спросил один из них. Голос, казалось, звучал где-то вдалеке, потом раздался опять, совсем близко. «Яковинт? Абахала?» Теперь Джим разобрал эти своеобразные звуки. На языке эскимосов они звучали: «Жив ли он еще? Дышит ли?» Джим моргнул. Он понял, эскимосы пытаются привести его в сознание. Они наперебой что-то говорили. Постепенно Джим начинал вспоминать о случившемся. Горник нашел помощь, и она подоспела вовремя. Через некоторое время мальчику вновь показалось, что он парит в воздухе. Голоса утихли.
Вы прослушали первую часть рассказа «Опасное путешествие по Аляске». Продолжение вы услышите ровно через неделю в это же время. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!